Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Традиционно в рамках программы «Об экономике не только», которая начинается прямо сейчас, я рад приветствовать в нашей студии ведущего программы экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыевич, здравствуйте.
Доброго времени суток.
Как и условились на прошлой неделе, говорим сегодня о реформах в энергетике нашей страны, которые необходимы, может быть, назрели и позволят завершить мегапроекты, о которых говорит государство, ну или хотя бы сделать так, чтобы летом мы не начинали лихорадочно думать, а будет ли у нас зимой электричество, не будет ли плановых отключений, веерных каких-нибудь и других неприятных штук, к которым мы, надо сказать, не то чтобы привыкли, но привыкли об этом думать с подачи наших энергокомпаний и с подачи того, что экологи говорят все время, что у нас маловодные периоды, и что-то они как-то никак не заканчиваются. Сколько помню себя журналистом, вечно об этом идет разговор, никогда не сказали, что вот воды у нас много, вырабатывается электричество, все у нас хорошо, турбины крутятся и лампочки горят. Кубат Калыевич, ну, давайте, наверное, начнем, собственно, с тех самых реформ, о которых очень много говорится. Где в этом уравнении находится инфраструктура, где находится экономика, где телега, а где лошадь?
Да, ваш вопрос философский, по сути. Ну, какова подача вопроса, наверное, такой будет ответ, если не против. Когда нам говорят слово «реформы», то нас автоматически пытаются поместить в ситуацию гипноза. Вот я вот прекрасно помню Горбачева. Я был молодым человеком, школьником, потом студентом.
Вас очаровала гласность в тот период?
Гласность, перестройка. До этого было ускорение в 85-м году и так далее. То есть все вот эти реформаторские призывы, они в нашем обществе, как в советском, так и постсоветском, носит характер эффекта волшебной палочки. То есть вот нам просто говорят, вот сейчас все, мы начинаем, завтра у нас будет все так хорошо, просто будет невероятно. Прям вы не представляете, как будет хорошо. Конечно, верить надо, без веры тяжело, но, с другой стороны, надо понимать, что любые реформы, то есть что такое реформы, реформация, что такое глагол, точнее, так сказать, вот, реформировать. То есть, какой корень этого слова?
Изменять.
Нет, форма.
Да.
Нет, менять? Форма. Реформа. Менять то есть, форму, изменить да. форму, да. То есть, вот в данном случае, что вы хотите поменять? Вот с этого всегда надо начинать вопрос. Сути предмета. Как там у Кузьмы Прыткова было?
Не помню.
Ну, как-то. Зри в корень.
А,
это же классика. Помню. Вот надо, как говорится, сначала посмотреть, а где этот корень? То есть, если мы говорим корень проблем, корень зла. Где этот корень зла? Вот у нас, вот вы мне это перепишите.
Я могу вам сказать, где корень зла, но, по крайней мере, по словам наших энергетиков, которые очень часто приходят к нам в гости и на пресс-конференции, и на эфиры, мне говорят, что корень зла в тарифах.
Что такое тариф?
Мы платим в два, по крайней мере, население наше платит с 1 мая 2023 года 1 сом за киловатт-час при себестоимости выработки той самой электроэнергии 2 сома 38 тыинов. И он говорит, что пока мы не приблизимся, по крайней мере, вплотную желательно вот к этой сумме, и не будем платить, получается, в 2,5 раза больше, чем платим сейчас, то не будет денег покупать все эти трансформаторы, кабели, провода, обновлять инфраструктуру и так далее, и так далее. Вот, собственно, корень зла для энергетиков, насколько я понял, лежит именно в этом.
Угу. Знаете, вот раз вспомнили Кузьму Пруткова, у него еще знаменитое выражение было. Какое? Про специалиста. Специалист подобен флюсу.
Угу.
Так вот, в данном случае, я как экономист хочу сказать, что, да, энергетики говорят вещи осмысленные с их профессиональной узкоотраслевой точки зрения. А мы, простые люди, должны понимать, что экономика – это сложный взаимоувязанный организм, который должен развиваться по возможности органично, опять же. Вот, извините за тавтологию, органичное развитие организма, да, но оно как есть. А что мы видим? Приходят представители отрасли, говорят, давайте просто поднимем тарифы, и все болячки наши излечатся. То же самое вы можете взять кого-либо другого, и каждый отраслевик будет приходить и говорить, а вот я знаю, как исправить ситуацию. Ну,
давайте возьмем эту отрасль и ответим на вопрос, излечатся ли эти болячки.
Но для того, чтобы вылечить эту отрасль, надо подняться выше и еще раз выше. Допустим, когда у нас раньше было разделение аппарата президента и аппарата правительства, которое сейчас, вот, к сожалению, ушло, и мы потеряли самую главную функцию, функцию экспертизы управленческих решений на государственном уровне. То, что раньше, например, хотелки депутатов, скажем, переработанное, тщательно пережеванное, перекрученное в мясорубке бюрократии аппарата правительства, таки подавалось потом в администрацию президента, и, точнее, тогда аппарат назывался. И люди сидели и думали, а каковы последствия того или иного решения? Не является ли оно волюнтаристским? И не является ли оно разрушением какой-то достаточно слабой социальной политической ткани? Вспомните события 2010 года про плату за подключение в сотовой связи. Что там еще было?
И увеличение платы за услуги обогрева. И всего остального, да.
Кратные.
То есть всем не понравилось.
Да, да, все просто поняли.
Это обожглись капля.
Обожглись в прямом и переносном смысле этого слова. Поэтому после этого, конечно, к вопросу тарифов стали подходить очень аккуратно, осторожно. То есть мы, имея практически рыночные тарифы почти на все, тщательно обходим вопрос электроэнергии и тепла. Обратите внимание. Почти все остальное у нас в рынке. Нефтепродукты в рынке. Ну, по газу там особая ситуация.
Вода не в рынке, Кубат-Калыч, у нас.
Вода, да. Это, к сожалению, тоже...
Это ориентируюсь очень... на проблемы этого лета конкретно.
Опять же, как бы водно-энергетический комплекс тоже вот он взаимоувязанный. И так далее, и тому подобное. Так вот, с точки зрения экономики, мы должны четко понимать, что инфраструктура не всегда должна находиться в рыночных отношениях. Как мы использовали с вами термин инфрономика, то есть опережающий рост инфраструктуры является залогом устойчивого развития экономики в целом. А устойчивый рост экономики в целом позволяет накапливать ресурсы и концентрироваться уже на ультраномике.
Понятно.
То есть на передовых отраслях.
Параллельно текущие проекты, но при этом, когда общий рост экономики перекрывает какие-то недостатки в отрасли, и, собственно, на нее все это дело перекидывается. То есть она... датируется за счет прорывов в каких-то других отраслях.
Все правильно, потому что невозможно быть успешным во всем и вся. Поэтому вот первый такой вот ложный нарратив, ложный тезис – это тезис об энергетической независимости. Его вбили в голову нашим политикам, нашей энергетики же, которые говорили о том, что мы можем быть энергетически независимыми, что мы можем быть экспортерами и так далее и тому подобное. К чему это привело? Разрыв внутренних тарифов, с этим соглашусь, то есть обеспечение денежного потока от быстро растущего населения и потребностей малого и среднего бизнеса привели к тому, что денежная масса, которую мы получаем внутри страны, меньше, чем вот эти затраты, по крайней мере, бумажные, бухгалтерские, или как угодно их можно назвать, энергетического сектора. Это вот очень важный момент, что многие страны не производят то, что потребляют. Понимаете? То есть как бы ситуация того, что есть страны, которые говорят, окей, мы будем покупать сырье где-то.
Понятно.
То есть та же самая Западная Европа сидит на газе, неважно, это трубопроводный газ или СПГ, он его откуда-то берет. Соответственно, та же Франция, вот как мы увидели в ситуации с восставшим Нигером, и рискует остаться без урана, потому что в основном она оттуда его получала, и так далее, и тому подобное. Китай – это фабрика мира, вторая экономика земного шара, на самом деле очень сильно зависит от импорта многих ресурсов. И свои ресурсы либо не тратит, чтобы это был такой неприкосновенный запас, либо исходит из логики того, что можно влиять на рынок, чтобы по импорту, еще раз повторюсь, обеспечивать себе какие-то конкурентные заделы. То есть все мы что-то покупаем и продаем. Кто сказал, что электроэнергия – это священная корова, и мы не можем и не должны ее импортировать? Вот рынок же показывает, что реальная ситуация показывает, что мы ее импортируем.
Так показывает.
Вот цифры, которые есть, их надо, конечно, освежать, обновлять. То есть миллиард киловатт-часов, которые поступили вот только в первом квартале 2023 года.
Так точно.
Из России, Туркмении, по-моему.
Из Узбекистана, частично из Казахстана, да. В меньших количествах.
Прошлый год 70 2 миллиона долларов объем импорта по, значит, 11 месяцам этого года. Ну, будем брать там 80 миллионов по итогам всего года. Потому что точных данных как-то нету. Вот даже сайт Министерства энергетики не дает полноценной картины по импорту недостающего количества. Так вот, если мы импортируем бензин, солярку, газ, ну, это же не говорит о том, что мы должны из них вылепить священных коров и сказать, что, ребята, давайте мы сделаем полностью бензинонезависимость или там газонезависимость.
Не получится, у нас нет столько газа, нет столько нефти.
Даже если было бы, есть понятие теория сравнительных издержек. То есть, если у вас что-то получается сделать дорого, то с точки зрения рыночной экономики проще это купить.
Угу.
Это ахиллесова пята, кстати, вот советской экономики, которая, точнее, постсоветской экономики, которая слишком резво, слишком активно открывала границы и вымыла вот так называемый технологический суверенитет. Это как бы то, над чем сейчас работает с 2014 года Российская Федерация. В следующем году будет 10 лет. Посмотрим, какие результаты получились в этом плане. Но это очень непростая, скажем, ситуация, когда ты находишься в импортозависимости.
Это понятно. А вот, например, продовольственная безопасность, о которой мы столько говорили, и в частности, в нашей студии мы обсуждали, что, оказывается, надеяться на то, что кто-то нам продаст продукты, может эта надежда быстро рухнуть, если какой-нибудь ковид наступит. Потом, собственно, пытаемся как-то себя сами обеспечить. То есть, получается, эти механизмы не всегда справедливо с точки зрения экономики, все-таки что-то нужно иметь для себя в неприкосновенном запасе.
Надо иметь. Вот вы ответили в вашем вопросе половину ответа. То есть должно быть фондирование, то есть запасом не менее, допустим, полугода блокады. Это такой вот норматив, который был еще, может быть, в военных, полувоенных времен. Но надо просто научиться это
делать.
Короче говоря,
понятно, не нужно биться за независимость в какой-то отрасли, но накопить, на всякий случай, какой-нибудь ресурс нужно.
Вопрос в том, что я вот к чему вас веду, что вот первый ложный тезис о том, что должна быть исключительная энергетическая независимость, приводит к тому, что мы вокруг энергетики нарастили целый слой проблем, вопросов, тем, которые закрыли истинную суть. И вокруг этого паразитирует просто очень много людей. Я чуть было, так сказать, не использовал инфернальную лексику. Да, мне прям аж захотелось ее. Но нельзя. А вот этика нашего эфира не позволяет это использовать. Очень много людей, которые каждый на этом пытается что-то склеить, какие-то гранты, какие-то подряды, какие-то... Ребята, успокойтесь. Ситуация на самом деле такая же, как по бензину, такая же, как по газу. Просто не надо из этого делать трагедию. Если вы импортируете на 80 миллионов долларов, что такое 80 миллионов долларов относительно ВВП в 10 миллиардов?
Немного.
Совсем немного. Соответственно, надо просто признать, что да, мы сейчас, видя, что наша отрасль убыточная, мы не продолжаем генерировать убытки. Вот пример Бишкекской ТЭЦ. Вот, и когда я разговаривал с бывшими руководителями, они говорят, мы же генерируем убытки. Чем больше мы сжигаем угля, тем больше убытков у нас с точки зрения той экономической модели. Я говорю, а вот как бы вы видели бы по логике вещей? Сжигать минимум. Так вот на минималках, чтобы это все было, то есть без напряга. Почему? Потому что наша модель не оправдывает. Либо надо поднимать тарифы, либо просто останавливаться. Либо дотации. Вот к ним мы обязательно перейдем. Соответственно, если мы видим изначально вот этот ложный тезис по энергетической независимости и просто признаем, что это такой же рынок, как и все, нам, поверьте, станет гораздо легче. Потому что к слову реформы очень просится второе слово – рефрейминг.
Понятно.
Фрейм – это рамка, соответственно, изменение рамки восприятия.
Получается, экономика – это как психология. Сначала должно наступить принятие.
Конечно.
Того или другого факта.
Принятие и приятие. То есть мы должны сказать, да, это рынок, но это рынок в данном случае пока на уровне корпоративном, то есть тех людей, которые, точнее, тех корпораций, которые уже потом будут продавать что-то внутри. Давайте отделять, как говорится, желток от белка. Зерна от плевел. Да, ситуация внутри страны ненормальная. То есть соглашусь, что где-то тарифы, в которые приходится уже субсидировать всему населению, это не совсем хорошо. Но не надо смешивать Гоголя с Гегелем. То есть если, еще раз повторюсь, есть энергобаланс страны, давайте мы разделим на две части. Первая часть, которая связана с генерацией и с импортом, а вторая часть с внутренним рынком. Вот тут уже мы упираемся в наши социально-политические наросты, про которые я сказал. У нас есть коралловый риф слабость, хрупкость политической системы, которая, как ни странно, уже не первый раз лопается из-за неприятия большинством населения страны и бизнесом, кстати, тарифной политики. Что по сотовой связи, что по электроэнергии. Хорошо, вы хотите обойти этот коралловый риф? Ну тогда, извините, у вас должна быть лоцманская карта. У вас лоцман есть или нет? А у них нету лоцмана. Лоцман – это экономика. Энергетика – это инфраструктура, инфрономика. То есть мы должны просто понять, каким образом осуществляется эта взаимосвязь. Что для вас важнее – социально-политическая стабильность либо потакание лоббистам конкретной отрасли? Вот я так поставлю вопрос. Угу. Не знаю, ставился он здесь у вас в спутнике, не ставился.
Но он долгое время выкристаллизовывался, мне
вот так
кажется.
Вот мы с вами его, наконец, озвучили. То есть... Давайте мы просто поймем, что если это инфраструктура и если это не рынок, то тогда надо переходить к решительным действиям, тому, чтобы убрать, как ни парадоксально, некоторые рыночные механизмы на определенный период. То есть фактически провести национализацию энергетической отрасли, убрать лишние звенья, чтобы была полная прослеживаемость тарифа внутри от генерации до потребителя, и это было, собственно, закреплено через инструменты вот этого дотирования. То есть мы там, раз объем потребления один, и вот этот дефицит мы потребляем из импорта, ничего страшного. То есть здесь наша бюджетная политика вполне позволяет создать вот фонд, который бы на прозрачной основе осуществлял вот это вот дотирование отрасли. У нас нет такого фонда, по сути. Это не должно быть классическое бюджетное правило. Но мы должны понимать, что без прямого управления отраслью, без этих квазирыночных инструментов, там ОАО, там холдинг, ну, конечно, процесс идет по демонтажу этого всего, но...
Так все-таки он идет. Все-таки мы понимаем, идет, что вся эта штука, честно говоря... по своей сути, не является рыночным механизмом, раз уж наши энергетики, которые объединены в разные энергохолдинги и компании, абсолютно не самостоятельны, по сути.
Согласен с вами в этом плане. И здесь очень четко нужно отделять сети, в которых может поступать, конечно, электроэнергия, как импортная, так и своя, так и своих частных производителей. Но с частными производителями я бы, наверное, бы не торопился бы. Почему? Потому что там схема, которая, ну, любой юрист сразу может обозначить как коррупциогенную. Почему? Потому что их себестоимость еще выше, чем у энергетиков. Они требуют полного возмещения, все, круг замыкается. То есть населению продают по сому, эти говорят, что у них себестоимость 4, и говорят, вы нам еще будьте добры, вот эти 3 сверху накиньте. Почему? Потому что вот мы подписались под некими там требованиями по развитию возобновляемых источников энергии и т.д. и т.п. Если это рынок, да, но вы же не можете провести эти реформы. Попробуйте сейчас населению поставьте этот тариф по ВИЭ 4 сома. И что будет?
Они скажут, убирайте, пожалуйста, ваши солнечные панели с наших неплодородных земель.
И они еще пообещают эти панели... Ну, не будем об этом
помочь
говорить.
Помочь вывести, скажем
помочь
тогда.
Помочь ввести, скорее всего, а не вывести. Так вот, поэтому здесь осознание вот этих рисков, оно есть. Это нормально, это хорошо. С другой стороны... Мы, еще раз повторюсь, пускаем рыночные механизмы туда, куда их не нужно пускать. То есть, если мы признаем, что у нас инфраструктура дотируемая, будьте добры тогда, чтобы это был герметичный сосуд, чтобы там не было рыночных отношений. Потому что как только выявляются рыночные отношения в дотируемых отраслях, все, автоматом появляется коррупция.
Это вот, глупость какая-то на самом деле, да?
Это просто «мама, не горюй». Это вот вы даже не представляете, как это легко происходит.
То есть государство платит за то, чтобы какие-то дяди развлекались с рынком?
Ну да, вот хорошее слово сказать, развлекались с рынком, да, это очень хорошая фраза. Но это развлечение достаточно дорого обходится стране и, самое главное, людям. Поэтому если мы ставим в приоритет обеспечение населения, бесперебойное обеспечение электроэнергии, отбрасывайте ложные тезисы энергетиков, и четко формируйте вот этот фонд по закупке электроэнергии. Более того, он не должен курироваться энергетиками. Почему? Он должен курироваться финансистами. Потому что надо денежку считать, надо покупать ее, условно говоря, на прозрачном рынке. и по межгоздоговоренностям. В данном случае энергетический мост Россия-Казахстан-Кыргызстан, который мы еще обсуждали в 2016 году, в бытность моей работы в Евразийской экономической комиссии, он все-таки смог заработать. По прошлому году мы видим. Это очень хорошо.
Слушайте, вот мне страшновато, судя по тем событиям, которые были в прошлом году в Узбекистане, частично в Казахстане. А если наступит такой период, что генерация, не знаю, в России станет меньше или потребности станет больше, и нам скажут, ребята, ну вот, мы дорабатываем с вами гарантированный контракт, а дальше, извините, не получится. Мы же не сможем заставить кого-то поставлять нам электричество бесперебойно. Мы же... Вот это, кстати, тоже обращение к той самой психологии людей в нашей стране, которые говорят, что вот наше родное государственное, вот оно надежнее. А покупать у кого-то это может, могут как-нибудь обмануть. Вот как Узбекистан когда-то газ брал, отрезал, и все, сидели без газа некоторые товарищи в нашей стране. Вдруг с электричеством так случится?
Ну, я скажу так, что хуже того, что было, уже, наверное, не будет, потому что уроки извлечены, раз. Второе, переток электроэнергии и, значит, так называемые своп-операции, это уже отлаженный процесс. Да, есть, конечно, риски того, что ту электроэнергию, которую, например, дает россияне Казахстану для потребления, скажем, на севере, а взамен нам должны будут отдать электроэнергию на юге, вдруг здесь, как говорится, будут проблемы. Это компенсируется тем, что существует ЛЭП, которая позволяет перекидывать с севера на юг. То есть, по сути, своп-операция легко меняется на физическую поставку электроэнергии, но там с большими издержками, скажем так. Это один момент. Момент второй, еще раз повторюсь, несмотря на издержки, несмотря на генерацию убытков, если мы герметично запечатываем отрасль, мы увеличиваем выработку угля на Бишкекской ТЭЦ. Никаких проблем для этого я не вижу. Если мы видим, что у нас есть определенные трудности по электроэнергии, ну, наверное, придется вырабатывать больше гидроэнергии. То есть придется чуть больше спускать воды на Токтагулке. Это тоже, к сожалению, вынужденный шаг. Но я противник нарушения водно-энергетического баланса, потому что вода нужна летом. Конечно. По крайней мере, соседям, а умение торговаться с ними за счет того, чтобы они нам поставляли зимой электроэнергию, это уже опять такие, почему-то отдано на откуп энергетикам, хотя это должно быть отдано экономистам и финансистам, потому что это общий как сказать, экономический баланс, не энергетический, а экономический. Поэтому здесь, если мы герметично запечатываем, еще раз повторю этот тезис, то мы должны четко понимать, что им туда нельзя пускать лишнего кислорода. Бор разворуют. Угу. То есть над Министерством энергетики должен быть отдельный фонд, который исходит из интересов экономики, которая над инфраструктурой. То есть интересы экономики простые. А. Бесперебойное снабжение населения. Люди не должны мерзнуть, люди не должны сидеть в темноте. Это приоритет. Б. Это потребности малого и среднего бизнеса, который дает основную занятость у нас в стране. И пункт В. Это интересы крупных промышленных, логистических и иных проектов. Потому что без них мы не будем поддерживать репутацию страны, которая реально принимает инвесторов. На словах можно пообещать все, что угодно, но когда приходит... крупные игроки, которым энергетики показывают дулю или фигу, как она правильно называется, это, ну, по меньшей мере, это выстрел себе в ногу. То есть пока вы не можете обеспечить устойчивую инфраструктуру, можно забыть о приходе крупных инвесторов. Вот такой вот парадокс.
Понятно. Оказывается, реформы в энергетике – это не то, как себе представляет все это дело обычный обыватель. А есть тому и причина, потому что под реформированием мы иногда... воспринимаем, да, вот это слово с точки зрения того, что построим что-нибудь очень большое. То есть те самые мегапроекты, которыми нас кормят сообщения различные от Кабмина, то, что давайте построим Камбарату-1. Вот Колбек Джапаров полетал вместе с послом Китая, госпожой Дудевэнь, над Сараджазом, тоже там посмотрели, чего там можно построить, где, Кубат Калыч, но с точки зрения того, что если мы, значит, отказываемся от такой парадигмы, что мы должны стать экспортерами электроэнергии, не грех импортировать, и другими способами каким-то дотировать и развивать нашу энергетику, так получается, все эти мегапроекты-то, по сути, и не нужны?
Сколько длится история с Кабардинской ГЭС?
Всю историю независимости еще немножко больше.
Ну да, то есть, грубо говоря, возьмем там с 80-х годов.
Угу.
Сколько стоит этот проект?
Цифры постоянно меняются, Кубат Калыч, ну, это вот вам сейчас никто не скажет абсолютно.
Спрашиваю,
да.
Вы же отслеживаете.
Миллиарды долларов.
Ну да, допустим.
Не один.
Сколько занимает времени постройка такой Кабардинской ГЭС?
20 лет, говорят.
Когда мы получим электроэнергию?
А вот это никто не говорит.
Вот. Потому что во многих инфраструктурных проектах есть понятие «последняя миля». А именно, вы можете построить железную дорогу 497 километров из 500. И вот 3 километра вас будет отделять от крупного промышленного центра. Дорога не будет работать. Потому что вот эти 3 километра, они будут являться для вас ключевыми. Это и есть последняя миля. В энергетике то же самое. Вы не можете построить плотину на 30% и заполнить ее водой.
Да? Не заработает, да.
Да. То есть вы должны будете сделать сразу весь объект со всеми турбинами, со всеми машинными залами, с подводкой всевозможной. И это очень длительно по времени и дорого по деньгам. Мы, наверное, проскочили тот период, когда мы могли строить такие гигантские ГЭС. Но это абсолютно не значит, что мы должны бросаться в другой омут, там малый ГЭС, потому что они маломощные, они зимой не работают. Это летний больше проект по малым ГЭС, вот такой парадокс. Ну, зимой воды особенно нету, ледники не тают.
Угу.
У нас основной как бы приток воды-то идет в весенне-летний период. Соответственно, мы должны делать упор на экологически чистое сжигание ископаемого топлива, отодвинув наши экологические обязательства в широком смысле этого слова, но одновременно учитывая их при выработке. То есть тут нам второй ложный нарратив, второй ложный тезис о том, что мы страна, которая является безусловным приверженцем зеленой экономики и так далее и тому подобное. Как в первом случае, мы ничего ни от кого не получили. Ни одного нету энергетического проекта крупного на территории Кыргызстана за годы независимости. Кроме пресловутой реконструкции Бишкекской ТЭЦ-1 и строительства ЛЭП. Но ЛЭП – это немножко другая, я про генерацию говорю.
Угу.
То же самое касается зеленой экономики. Вот вы на скидку назовите суммы, которые мы получили за 30 лет независимости под экологию, кроме тех, которые проели гранты юсаидовские.
Да, честно говоря, не знаю. Что-то там строят постепенно.
Знаете, доходит...
Какие-то договоры, меморандумы.
Доходит до маразма, когда, не будем их упоминать, некоторые СМИ наши кыргызстанские вывешивают новость, даже вот уровень журналистики. Фактически глупость несусветную, которая ну, на самом деле дискредитирует сами СМИ, о том, что какие-то девочки в Балыкчи собрали ветрогенератор мощностью 1 киловатт. То есть это не чайник, понимаете? Даже чайник, наверное, полтора. То есть, ну, это уже глупость. Я понятно,
короче,
что
утюг не разогреешь.
Понятно, что людей как бы ну, нужно чем-то занимать, но не до такой же степени, чтобы дискредитировать идеи вообще возобновляемых источников энергии и выработки из них.
Можно праной питаться.
Давайте праной, да, тоже энергия, кстати, базовая. Можно хорошо питаться жиром, как вот мне вот товарищи рассказывают, что вот если зимой перейти полностью на белковую пищу, то ну, не так холодно.
Да вы что?
Конечно, вот же если вы будете потреблять мясо, жир, у вас все будет хорошо.
Это палеодиета называется, да?
Может быть.
Можно, в принципе, вернуться в первобытное состояние без электричества.
Вариантов очень много. Угу. И вот когда с немецкими товарищами по поводу возобновляемых источников энергии разговаривал, посещал их объекты, им сказал, а вы не пробовали все-таки меньше потреблять?
Извините, я просто подумал о том, что вы им сказали, а вы, простите, не пробовали есть чучук?
Да, да.
Там вообще можно ничего не вырабатывать. Да, конечно.
Говорю, вот вы приехали на BMW за 100 тысяч долларов, и тут рассуждаете, что для нас, как для развивающихся стран, мы там должны делать то, это и так далее. Я говорю, а не пробовали меньше потреблять? То есть, как бы, в ответ я получил такой уничтожающий взгляд и тишину. На самом деле. То есть, как бы в словах была тишина, но взгляд был уничтожающий. То есть, условно говоря, многие продукты так называемой зеленой экономики, это есть способ зарабатывания определенных экономик за счет других экономик. Поэтому надо быть очень осторожными в этих вещах. Возвращаясь к теме ископаемого топлива. У нас есть уголь, У нас есть Кавакский угольный бассейн и Каракиче. Есть проект, который существует поменьше, чем Камбаратинская ГЭС, но он есть, это по сжиганию угля на месте выработки, чтобы его не надо было никуда возить, и уже дальше передавать экологически чистую электроэнергию по проводам. А если вам очень хочется вот выйти в зону генерации, генерировать убытки, то есть пока вы не можете провести реформы. Эти
фильтры можно понавешать такие прям крутые?
Вот, вот и к этому я и хотел подвести.
Есть, наверное?
Конечно.
Где-то.
Есть системы, которые позволяют минимизировать экологический ущерб, более того, использовать выбросы для народного хозяйства. Почему? Потому что та же зола, она идет как строительный материал, как заменитель цемента. Есть такой термин «золоунос». Очень интересная штука. То есть, по большому счету, это ценное сырье, как оказалось. За семью печатями тайна, как используется это у нас в Кыргызстане. А это сотни тысяч тонн такого сырья.
Наверное, вывозится куда-то, ну к вот, более умным соседям.
У меня вот такое ощущение, что мы просто... Нас туда не пускают, в эту кухню. На самом деле там очень много таких еще подноготных вещей, которые еще со времен царя Гороха. А нам надо с этим разобраться. Опять же, это возможно только в случае вот этой герметичности. Когда мы энергетику отрываем, делаем ее инфраструктурой без рыночных механизмов, еще раз повторяюсь, и сверху некий фонд им говорит, вот это мы вам дадим, это вам не дадим. И причем этот фонд должен быть не чисто минфиновским. То есть, еще раз повторюсь, это инфраструктурное развитие страны, значит, это должен быть, там все ключевые должны быть, Министерство экономики и коммерции, Минфин. Возможно, что региональные структуры и Минсоцтруда, потому что это занятость населения и так далее и тому подобное. Там, кто у нас отвечает там, за здравоохранение? То есть, по большому счету, это вопрос гиперважный. Вот. И экология здесь у нас входит в противоречие с планами энергетиков. Вот я сейчас читаю одновременно ресурсы, которые связаны с подготовкой к осенне-зимнему сезону. И, вы знаете, у меня эффект дежавю. И я такое ощущение, что вот как бы вот есть легкая шизофрения. Почему? Потому что, с одной стороны, есть план по борьбе со смогом в Бишкеке, и эта тема настолько узкая для всего остального населения Кыргызстана, что они ее не понимают. Есть тема с теплоснабжением, которую большая часть населения страны не понимает, потому что на ТЭЦ сидит только Бишкек и Ош. Не знаю насчет остальных городов.
И то не весь Бишкек, да.
И то не весь
Балконские
Бишкек.
Сидят, короче. Да.
Вот, поэтому давайте тоже тогда селектировать. Давайте приоритеты ставить. Это проблема государственная или проблема города? Если проблема города, ну, значит, надо по-другому подходить. И если город гораздо богаче, чем село, а у нас, увы и ах, очень большое различие в социально-экономическом развитии, ну, значит, тогда начинайте с городов по тарифам. Вот в рамках вот этой герметичной системы, я считаю, что Бишкек без никаких проблем потянет тариф уже с этого осенне-зимнего сезона 2 сома. Давайте, чего вы тогда? Ну, других не трогайте. Окей, почему? Потому что...
Я, если живу в квартире, плачу где-то за свет сомов 400 теперь с 1 июня, смогу ли я платить 800?
Сможете.
Ну,
две
а
чашки кофе.
Куда деться? Ну,
почему,
какое? 4.
Почему? Вы где такой кофе пьете?
По 200.
Ну, две, вы же, да, я про дельту вам говорю, вы же 400 сом, который
да.
сверху.
400 плюс 400.
Ну, 400, 800. Они же вы до сих пор платили, до сего же платили, они же в вашем бюджете уже сидят.
А,
400
все,
сверху,
все.
Ну, две чашки кофе.
Как я не по-научному считаю
это
свои расходы,
получается. Нет, ну, это нормальная экономика.
Да? Тогда вот. Да, согласен.
А вы лишний раз будете смотреть, как, что, где, у кого горит. Вот у меня часто бессонница, и я вижу, что там пол Бишкека по ночам светится именно в частном жилом фонде, в многоэтажных домах. Просто кто-то там на кухне оставил свет, ушел, горит.
В подъезде лампочка горит должна обязательно.
Да, они должны быть включаться, выключаться. Наши соседи-таджики перешли полностью на энергосберегающие лампочки. У них дикий штраф, если вы будете использовать лампочки с накаливанием. То есть, на самом деле, ниш по энергосбережению во. Я вам так скажу.
Есть возможность.
Конечно.
Подужаться.
А то, что касается города, должен быть динамический тариф какого плана? То есть вот мы упоминали термин джентрификация. И в рамках этой джентрификации подразумевается, что есть богатые территории, богатые районы, которые должны платить за инфраструктуру больше, чем бедные. Это нормальная практика во всем мире. А у нас получается, что все выигрыши от низких тарифов получает кто? Средний класс и все, что выше этого. Иллюзия того, что низкие тарифы как бы помогают бедным, уже экономистами доказано, что это не совсем так. Но бросать их же тоже нельзя. Поэтому мы в прошлый раз говорили о том, что можно провести эту реформу, раз на то пошло, через субсидирование конкретных пользователей, а не дотирование отрасли.
Угу.
Но это невозможно сейчас сделать, потому что пока у нас не будет создано Министерство инфраструктуры в стране, мы не сможем с этим разобраться. Та вот дилемма хирурга, который должен сам себя оперировать, еще и под наркозом. Вот. Еще и ложные нарративы, которые у нас генерируют постоянно энергетики.
Столько головной боли, кого-то там дотировать, считать, кто в этом доме живет, какой-нибудь пенсионер, инвалид, а кто-то живет человек, собственно, без каких-либо социальных и жизненных ограничений. Я просто подумал, на вас
столько
можно там поменьше тарифы сделать. А как все это считать?
Вы со своих налогов содержите целое министерство? Минсоцтруда.
Я уверен.
Вы содержите соцфонд,
я налоги плачу, Кубат Калыч, будь здоров.
Так вот, я вам говорю, что все эти люди есть, и они нас слушают. Просто им нужно немножко перестроиться. Вот и все.
Реформироваться.
Реформироваться. Им это сделать гораздо легче, потому что у них есть весь инструментарий. По большому счету, категория людей с низкими доходами, она у нас вся описана, прописана по разным... Правда, данные не совпадают. Это вот такой же интересный такой момент. Ну, грубо говоря, это 500 000 человек на 7 миллионов населения. После селекции, после того, когда мы уточним параметры бедный, не бедный, нуждающийся, инвалид и так далее и тому подобное, думаю, что число может как увеличиться, так и уменьшится. Почему? Потому что это упирается в следующую реформу, у нас любимое сегодня слово, учета граждан. У нас нет института прописки, у нас есть институт регистрации. Но сколько в Бишкеке незарегистрированных людей, мы не знаем.
Около, все время пишется.
Данные мэрии не совпадают, например, с энергонадзором. В смысле, вот мэрия по мусору не совпадает с энергонадзором. По квартиросъемщикам, так называемым, не совпадает с данными еще какими-то. То есть, вот постоянно вот эти вот моменты связаны с тем, что у нас учетная политика слабая. А это ведет нам от Министерства внутренних дел еще и к такой структуре, как Минцифры. То есть Минцифры должно нам точно сказать, кто, где и как. Одна из формул расчета, которая используется в цивилизованных странах мира, это через так называемую триангуляцию определяет по сотовой связи количество людей. То есть, зная степень проникновения, это легко вычислить. То есть можно примерно прикинуть, сколько реально населения и т.д. и т.п. То есть по детским садикам. То есть у нас нет вот big data. То есть база данных, которая могла бы покрывать страну, и мы могли примерно хотя бы, но не с небольшой погрешностью, до 5%, примерно посчитать, сколько кому чего надо, сколько нужно этой энергии пресловутой.
Ну да, с этим бы хотелось бы разобраться для начала, по крайней мере, но я думаю, что это не последний разговор о реформах в энергетике, хотя сегодня, в принципе, мы расставили, как мне кажется, необходимые направления, сделали мы это вместе с экономистом, ведущим программы об экономике не только, Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, до новых встреч.
Спасибо.